Продолжаем читать Евангелие от Марка. Сегодня текст из 2 главы Евангелия от Марка с 14 по 22 стихи. 1 глава Евангелия от Марка с 14 по 22 стихи. Читаем. «Проходя, увидел он, то есть Иисус, Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, следуй за мною. И он, встав, последовал за ним, и когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи ветхие. Сегодня два эпизода, но мне рассудилось прочитать их вместе, потому что есть смысловая связь между первым повествованием о призвании Левия Алфеева и поучением Иисуса Христа о посте. И вот особенно вот этот образ хорошо знакомый, наверное, никто больше этого сравнения не приводил. Ветхая одежда, заплатка из небеленной ткани. Ветхие мехи, новое вино. И в этих сравнениях явно содержится намек на то, что Иисус принес на землю, это нечто новое. Это нечто новое, что раздирает старое, ветхое, ветшающее. И если так можно задаться вопросом, а где брать эти новые мехи? Если не ставить эту заплатку на ветхую одежду, где найти эти новые мехи? Более конкретно это означает, а с кем? С кем строить это новое? Кто будет проповедником этого нового? И то, что делает Иисус, не может не изумлять нас, потому что 14 стих мы прочитали, опять, деепричастие проходя. Да? Ну, он проходит мимо. Но когда мы обращаем внимание на то, где он проходит, это не может не вызывать изумления, потому что он проходит там, где сидит Левий Алфеев. И всякий здравомыслящий иудей, который заботился о своей репутации, десятой дорогой предпочел бы обойти это место. Ну, кстати, слово, которое мы произносим как «мытарь», в русском языке норма вообще-то «мытарь». Отсюда глагол «мытарствовать», да? Но в нашей среде прочно установилось ударение на первом слоге «мытарь». Пресловутые мытари, которых мы так часто слышим, и в нашем сознании они ассоциируются с этой презренной кастой предателей иудейского народа, которые взимали поборы со своих же, чтобы платить налоги римлянам. На самом деле, давайте вот вникнем в сущность этой профессии. Если я правильно понимаю, налоговое бремя Рим дозволил и отпустил это в частные руки. Отдал, как сегодня говорят, в руки частного бизнеса. И вот Левий Алфеев, очевидно, ну, состоятельный человек, должен был вперед уплатить налоги Риму, а потом собирать то, что он уплатил, со своих соплеменников. Вот поставьте себя на место Левия Алфеева. Ну, первая мысль, которая в нашем сознании, никогда бы за это не взялся. Никогда бы за это не взялся. Но вот он взялся. А сколько брать? А как с них возьмешь, да? Приходилось брать больше, чем нужно. А вдруг не хватит? Вдруг отдал больше, чем соберешь? Я это говорю, не оправдывая мытаря Левия Алфеева. Но когда мы сами об этом слышим со стороны, то оно как-то, знаете, воспринимается не так, когда мы начинаем вникать вот в обстоятельства того или иного ремесла. Но суть-то в том, что, конечно, мытарь Левий в числе презренных, неприкасаемых, категория, которая в Евангелии так и обозначена. Мытарь-грешник. Кто в этой еще категории грешников? Ну, для нас грешник – это человек, по определению, совершающий какой-то грех. Не так в первом веке, не так во времена Иисуса Христа. Потому что все те, которые не следуют правилам фарисейской праведности, люди, у которых не было времени, чтобы показаться пред людьми, у фарисеев было на это время, останавливаться на углах улиц, долго молиться на показ. А вот работяги, которые гнули спину, там, пахали землю, рыбаки, по определению не могли соблюсти всех мельчайших требований к чистоте предъявляемых, пришел, напахался, руки не помыл. Ну кто ты? Ну грешник, конечно. Вот что здесь не может не удивлять нас? Где находить-то этих? Тех, которые войдут в труд, тех, которые понесут весть Евангелия. Наверное, пришла бы мысль пойти куда-то в фарисейскую школу. Там люди изучают Писание. Вот кто-то сказал, если не хочешь купить червивое яблоко, не ходи в магазин, иди в сад. Собирай яблоки в саду. Ну, здесь смысл такой, что где найти вот не схваченную фарисейской закваской ментальность? Иди в самое неподходящее место. Ну, простите, чтобы так обострить немножко то, о чем я говорю. Верующие в кабак не ходят, чтобы там искать себе последователей. А Иисус ходил. В Израиле очень четкое представление в первом веке, не помню, по-моему, 10 степеней чистоты. 10 степеней чистоты. Чем дальше от храма, от святого святых, тем меньше степень чистоты. Кончается это все землей Израиля, все, что там дальше, это нечистота. Конечно, вот в земле Израиля такие, как Левий, Алфеев, ему подобные, составляли островки нечистоты. Проходить мимо которых, разговаривать с которыми, значит оскверниться самому. Я хочу обратить внимание на это скандальное поведение в глазах современников Иисуса, скандальное поведение Иисуса, когда Он намеренно выбирает дорогу мимо налоговой инспекции. Когда Он намеренно инициирует разговор с презренным, с представителем этой презренной профессии. И больше того, здесь нет призыва к покаянию, здесь есть взор проходящего Иисуса и призыв: «Следуй за мной». Что мы читаем? Он встал, последовал за ним. А как же так, Господи? А достоин ли он? А где мы не слышим здесь молитвы раскаяния за все неправедные дела? Взор Иисуса, который дает шанс Левию преодолеть силу притяжения. Здесь, сегодня, сейчас или никогда. Когда он призывает Петра и Андрея, тем было что оставить. Сетку оставили, лодку. Когда он призывает Левия Алфеева, презренное занятие, да, но это источник его дохода. Это его предсказуемая жизнь на обозримое будущее. И вот выбор, который стоит перед Левием: оставаться ли сидеть здесь, слышать звон монет, или последовать за Иисусом. Я не знаю, как это происходит. В эту пятницу на разборе мы вновь пытались понять этот феномен. Как это происходит? Когда проходящий мимо Иисус произносит всего лишь три слова: «Следуй за мной». Человек, преодолевая вот эту силу земного притяжения, встает и следует за Иисусом. Что удивительно, что чаще всего это не есть результат впечатления от проповеди. Какая-то деталь, совершенно непонятная, необъяснимая, когда человек не может оставаться таким, каким он был до сего момента, до сего часа. Так было с Левием Алфеевым, который в этом призыве воспринял этот призыв как единственный и последний шанс изменить свою жизнь, стать другим. Скандальность истории заключается в том, что Иисус не только призывает Левия Алфеева, Он идет в его дом. И Он возлежит, и там Его ученики, и там мытари и грешники, и Марк еще подчеркивает, что их там много было. Марк говорит, все они стали учениками Господа Иисуса Христа. Конечно, это не могло не вызывать вот этого раздражения, этого диссонанса в сознании тех, которые знали, кто достоин быть в числе учеников Царствия. В чем дело? Претензия к ученикам. Как это так? Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Помню, один брат сказал, но он там ничего не пил. Написано, он ест и пьет с мытарями и грешниками. Скандальное поведение, прямая угроза репутации Иисуса. Я вот хочу обратить на это внимание, братья и сестры. Иисус не столько, знаете, мы чаще обращаем внимание, когда Он что-то делает в субботу, и мы думаем, что Он тем самым нарушает субботу. Нет, Он возвращает истинный смысл субботы, об этом будем говорить, Бог даст, в следующий раз. Но более скандально в поведении Иисуса Христа была вот эта непредсказуемость, когда Он шел вопреки сложившимся стереотипам поведения, сложившимся нормам того времени. Он ел и пил вместе с мытарями и грешниками. Я намеренно сегодня связываю это со вторым прочитанным текстом, потому что для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа, нужно понимать, что новое вливается в новое. Что бесполезно ставить заплаты на ветшающее. Братья и сестры, здесь я хочу поговорить с вами о феномене, еще раз хочу поговорить о феномене религиозного упования. Вот когда мы с гневом читаем евангельские тексты, осуждая книжников и фарисеев, мы забываем, что они были носители истинной религии, истинного упования, корни которого уходят в седую древность. Они воспринимали себя как единственно правильные носители буквы и духа Священного Писания. И вот что-то происходит, неизбежно происходит со временем, когда то, что было новым, приходит в состояние ветхости. То, что со временем не может содержать, да, вот в Ветхом Завете есть замечательный образ колодца, который не может держать воды больше. И остается одна форма. Остается буква, за которой довольно часто отсутствует должное содержание. В начале собрания мы пели с вами одна из моих любимых песней. «Известна мне церковь живая». Вот что это за феномен живой церкви, живой общины? И с некоторым чувством превозношения мы думаем о самих себе, как о живой церкви, подразумевая, что все остальные, особенно исторические церкви, мертвые церкви. В книге Откровения есть предупреждение о том, что ты думаешь о себе, что ты жив, будучи мертв. И мне хочется использовать образ, вот, о котором говорит Иисус, переведя его в несколько иную плоскость. Вот когда мы видим здесь детей, которым трудно держать себя, они все время в движении, это пример живого организма, который импульсивно действует часто, непредсказуемо, неблагообразно, неблагоговейно, как нам кажется. Но я хочу воспользоваться этим образом, чтобы сказать, что с момента уверования мы еще не знаем, как себя нужно вести правильно. Но у нас есть отношения. Я переживаю состояние прощенного грешника, которого отец принимает в дом. И я иду к нему в этой оборванной одежде. Я возвращаюсь в дом отца. Вот рядом, там же, в этой семье, есть тот, который никогда никуда не уходил, есть тот, который вкалывает в доме отца, не понимая, что он делает. Играет в религию, соблюдает все требования, соблюдает ритуалы. И вот подобно тому, как организм ребенка со временем крепнет, да, становится более сильным и одновременно с этим менее гибким, податливым, происходит костенение организма так, что к преклонным годам уже не попрыгаешь, уже не покрутишься. Всему свое время. Я хочу сказать о том, что что-то похожее происходит с телом Христовым во времени и пространстве. Первые 100 лет существования христианской общины – это благословенное переживание вот этого духовного экспромта, когда нет еще сложившейся структуры, когда еще не прописаны правила, когда принимают грешников. Да? Вот первая церковь сталкивается с вопросом. Подождите, мы все здесь иудеи, все здесь иудеи, все обрезанные, все соблюдаем субботу. Корнилий обращается к Богу. Что делать-то? Собираются, молятся, принимаем. Бог принимает язычников вне всяких условий. Вот это период еще, когда при содействии Духа Святого община еще не стала закостеневшим организмом, сложившейся структурой. Очень скоро на первый план выйдет структура, выйдет форма, выйдут титулы, да? Уже Игнатий Антиохийский, 115 год, в церквах разлад, одолевают лжеучителя. Что делать? Вот он первый скажет: слушай епископа, не Писание слушай, те тоже толкуют Писание, лжеучителя. Епископа слушай, в нем содержится истина. И вот когда мы, знаете, читаем новозаветные тексты, опять повторяю, с чувством негодования, иногда думаем о книжниках, фарисеях, как о представителях мертвой религии, христианство, по сути дела, повторяет этот же путь, превратившись очень хорошо структурированную организацию, где тот, который на самом верху, он представитель Бога на земле. Кончилось тем, что Мартин Лютер в 1517 году прибивает к двери церкви свои 95 тезисов, полагая начало периода реформации. Хочу сказать о том, что Церковь Христова не есть исключение из правила. Мы все время находимся в динамике. В динамике. Да? Когда со временем, и особенно чем старше мы становимся, тем более консервативно наше мышление, тем больше мы отрицаем все новое, что может быть. Что-то похожее происходило в 90-е годы, когда в церковь хлынул поток блудных сыновей и дочерей. Они не такие. Они не знают, какой рукой креститься. Не знают, куда надо ставить свечку. И вот здесь старший брат выходит на сцену. Я здесь давно. Я тут главный. Сейчас буду вас всех строить. Это то, с чем сталкивается церковь на протяжении всей ее истории. И церковная инквизиция, крестовые походы – это тоже часть истории христианской церкви. Особенность Иисуса в том, что Он ищет последователей, которые будут поклоняться Богу в духе и истине. Для нас же вера в Бога неизбежно ассоциируется со сводом каких-то правил, того, что я должен делать, чтобы заслужить благоволение Божие. Вот здесь одна иллюстрация, которая имеет отношение к нам сегодня, когда речь идет о посте. Особенно, я думаю, уместно об этом сказать, потому что все чаще и чаще и с этой кафедры мы объявляем, братья и сестры, будет пост и молитва. И мне иногда кажется, что мы вступаем в соревнования с православными верующими или с мусульманами, чтобы перещеголять, кто кого, кто больше постится в неделю. У них когда? В пятницу постятся, мы будем в среду и так далее. Брат, сестра, не говоря о том, что это плохо, но иногда создается впечатление, что мы начинаем играть в религию. Мы хотим произвести на Бога впечатление своим благочестием, что я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть. Пророк Исаия давно сказал: да прекратите вы обивать пороги, прекратите пытаться произвести впечатление на меня, Господь говорит. Ну ты лучше отпусти измученных на свободу. Не надо играть в религию, не надо расшибать лоб. Отпусти измученных на свободу, одень раздетого, накорми голодного. Вот в этом истинный смысл поста пред Богом. Вчера услышал историю, не знаю, правда, нет, но так бывает в жизни. Знаете, один брат молился: Господи, пошли мне велосипед, пошли мне велосипед. Потом взял, украл и: Господи, прости. Конечно. Конечно, он простит. Иисус ищет себе поклонников в самой неподходящей среде. Но в той среде, которая еще... представители, которые не подернуты, сознание их не подернуто вот этим, этой фарисейской закваской. Предрасположенность к внешней форме в ущерб внутреннему содержанию. Я скажу вам, что легче там, где церковь создается заново из новообращенных, для которых все новое. Сложнее там, как в нашей церкви, где есть те братья и сестры, которые прошли зной, которые знали, знают другие времена, сохранили верность Господу и вместе с этим сохранили определенное представление, каким должен быть христианин, что он должен делать и чего не делать. Вот почему легче вливать новое вино в новые мехи, потому что там все новое, все заново, все в первый раз. Сложнее, когда новое попадает вот в эту среду, которая отторгает все новое по определению. Потому что у нас так принято. Потому что мы всегда так делали. Думал, говорить или нет, скажу. Скандальная история. В нашей церкви узнал, что молодежь летом ходила на танцы. Особенно учитывая, что здесь представители других церквей, самая неподходящая реклама Второй Московской церкви. Скандальный случай. Разговариваю с сестрой. Ну, и я же одел на себя эту маску фарисея праведного. Да как тебе такое в голову могло прийти? Она мне вопрос. А как думаете, Иисус пошел бы на танцы? Я говорю, как это? Тогда у меня встречный вопрос. А вы для чего туда ходите? Ну, где еще грешников? Как она сказала, нормальных грешников искать. Тех, которые еще не спились, в более-менее адекватном состоянии. И спрашивают, Геннадий Андреевич, а вы давно благовествовали грешникам-то? И тут моя маска-то фарисейская упала. А я об этом даже не думал. Я задумался, а куда бы сегодня пошел Иисус в воскресный день? Очень хотелось бы думать, что он пришел бы во Вторую Московскую Церковь. Так ли, брат и сестра? Не происходит ли что-то такое, что когда мы, собираясь вместе, закрываем окна и двери, пребываем в состоянии, вот когда сами не замечаем, наступает духота. Наступает состояние самодовольства, самолюбования. Что мы одни такие. Самой большой угрозой, наверное, для церквей евангельского направления думать о себе, что они живы, когда вот этот налет фарисейства, возможно, уже глубоко проник в наши сердца, в наше сознание. Иисус проходит мимо презренного человека и видит в нем достоинство, видит в нем нечто такое, что дает ему основание сказать, ты будешь одним из тех, которые будут ловить человеков. Вставай, следуй за мной. Братья и сестры, знаю, что всегда это очень и очень непростые вопросы. Знаю. Но как бы хотелось сохранить правильное биение сердца, так, чтобы знать, как этот пульс бьется в сердце Божьем. Как сделать так, чтобы Писание не было основанием для того, чтобы пройти мимо лежащего на земле. Прошли мимо. Кто его знает? Может, мертвый. Прикоснешься? Нечист. Проходим мимо. Используем Писание как предлог для того, чтобы ничего не делать. Иисус идет, сознательно рискуя своей репутацией. Он ищет себе последователей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Брат и сестра, церковь, доколе она существует на земле, будет сталкиваться с этим феноменом, когда выхолащивается дух, когда остаются монументальные здания, лишенные внутреннего содержания, церковь превращается в музей. Чем мы сегодня? Что мы представляем из себя пред лицом Божиим? Так бы хотелось, чтобы слова гимна «Известна мне церковь живая» относились в том числе и к нашей Второй Московской Церкви. Пусть Господь благословит нас в этом. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.